Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыз менен 5 октябрь дүйшөмбү. Студияда Санжар Иралиев, окторуну улантабыз алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Оппозиция шайлоону тааныбайт. Саясатчылар жекшембидеги доош берүү жыйынтыгына нааразылык билдирип митинг баштамакчы.
Эл утулду, биз утулдук, баарыбыз утулдук. Буну менен кайсыл жерге барсын, бүдөмүк болуп калдым. Менин оюмча бунун аягы жакшы менен бүтпөйт.
Андан тышкары эл үнү түрмөгү болот. Шайлоо күнү биздин радиого кайрылган угармандардын сунуш пикирлерин уктурабыз. Ошондой эле мурдагы премьер-министр Темир Сариев менен маектешебиз. Толкунду которбоңуз, баяндар бир аздан соң башталат. Азыр Нуржан Токтоназарова бизге жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо жалпысынан 40-50% ашык добуштар урналды. Бул тууралуу Бир Бол партиясынын тизмесин баштап чыккан талапкер Алмамбет Шыкмаматов 4 октябрдын түнү өткөн басма сөз жыйында билдирди. Ал жалпы добуш берген 1,9 миллион кишинин басымдуу бөлүгү коркутууга кабылды. Административдик ресурс ашкере колдонулду деп белгиледи. Бийликтин коррупция менен күрөшүү тууралуу айткандарын төгүндөдү.
Тарыхта болуп көрбөгөн добушту бүгүн ачыктан ачык билгенилерди кылып алгылар. Колуңардан эмне келет? Биз баарын чечебиз. Эл эчтеке чечпейт. Эл мал деген мамилени бүгүн бийлик жасады. Ошондуктан Бир Бол партиясы бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз. Бул шайлоо легитимсиз. Бул шайлоо элге каршы чыккан кыянаттык шайлоо. Бул шайлоо эмес. Бул добуштарды урдап алуу жана бийликти менчиктештирип узурпация кылды деп эсептейбиз.
Шайлоонун жыйынтыгын Бир Бол партиясынан башка Ата Мекен, Реформа, Замандаш, Социал Демократтар жана Мекен ынтымагы партиялары дагы тааныбай турганын жарыялашты. Ыйман Нуру жана Республика партиялары анын жыйынтыгы күмөндүү деген маалымат беришти. Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиялары жыйынтыкты тааный турганын билдиришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматына караганда 4 октябрдагы шайлоодо 4 партия Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстан партиялары гана 7% босогодон өтүштү. Акыркы маалымат боюнча шайлоого шайлоочулардын 56% ашыгы катышты. Акыркы жыйынтыкты БШК бюллетендерди кол менен эсептеп бүткөндөн кийин чыгарышы керек. Түнкү саат 12:00 карата алынган маалымат боюнча добушканалардын 97.78%нан протоколдор келди. Ош шаарында шайлоо бекетинде шайлоо учурунда Реформа саясий партиясынын лидери Клара Соронкулова кол салууга кабылды. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, окуя Ош шаарынын 10-адыр конушунда болгонун айтты. Соронкулова шайлоо участоктарында кылмыштуу топтордун өкүлдөрү турганын белгиледи. Бул жерде бийлик дагы, мамлекет дагы, милиция дагы жок экен деген тыянакка келгенин, акча айдан ачык эле таратылганына күбө болгонун айтты.
Анан келип эле чогуу эле делайт, тиги буду эле мен таштады, анан менин удостоверением көрсөтүп, мен кандидатмын, менин акым бар десем, вы не имеете права деп эле ушинтти. Бир кишиси келип эле колго чапты да, колго урду. Анан бирок телефонумду кармап калдым. Анан кийин немесе эле кирип түрткүлөп кирди да, ошол жерде камерада бар, как раз мен баягы телефонум колума ырк түшө жаздады да. Анан эптеп телефонумду кармап калдым. Бул жер түртүп атат да, түртүп лестницадан кулап кетет деп жазат.
Клара Соронкулова окуя тартылган видеону интернетке дагы жарыялады. Аны тиркеп милицияга арыз жаза турган болууда. Бишкекте бүгүн шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирген акция өткөнү жатат. Бул тууралуу 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышкан Ата Мекен жана Республика партияларынын талапкерлеринен дүйшөмбүгө караган түнү өткөн орток басма сөз жыйынында маалым болду. Алар Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдына саат 14:00 тынчтык акция уюштурала турганын билдиришти. Оппозициялык партиялардын өкүлдөрү акцияда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча талап коюуларын айтышып, бул жолку добуш берүүлөрдү өлкө тарыхы дагы эң ыплас шайлоо деп баалашты. Бийлик органдары азырынча бул билдирүүлөргө комментарий бере элек. Шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчиси Акрам Мадумаров 4 октябрда мыйзам бузуу фактылары болгонун ырастады, бирок алар шайлоонун жыйынтыгына таасир этпейт деп Азаттыкка билдирди. Азербайджандын коргоо министрлиги 5 октябрга караган түнү Мингечвир шаарындагы ракеталык аткылоо үчүн Арменияны күнөөлөдү. Шаарда ири электр станциясы бар. Президент Ильхам Алиевдин жардамчысы Хикмет Кажиев Бакуга жакын Хызы шаары жана бул райондагы аткылоого туш болгонун билдирди. Бул жерлер жаңжал болуп жаткан Тоолу Карабактан кыйла алыс турат. Азербайджандын прокуратурасы Мингечвир шаарын көздөй 3 ракета атылганын, 3 тургун жаракат алганын билдирди. Жекшембиде эртең менен Гянжа шаарында дагы аткылоо болгон, бир адам каза болгон. Муну армян күчтөрү моюнга алып, Азербайджандын аскердик аракетине жооп кайтарганын билдирген. Армениянын коргоо министрлиги жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабактын жетекчилиги бул аткылоолорго тиешеси жоктугун айтууда Бакунун чагымы деп сыпаттады. Армения менен Азербайджандын ортосундагы талаштуу Тоолу Карабак аймагында 27-сентябрда абал курчуп кеткен, салгылашуу башталган, ондогон адамдын көз жумганы кабарланууда. Беларусьта болсо 10 000 адам саясий туткундарды колдоп акцияга чыгышты. Минск шаарындагы 4 октябрда болгон нааразылык акциялары Александр Лукашенкага каршылык билдирүүлөрдүн уландысы болуп эсептелинет. Оппозициялык маанайдагы Nexta каналы акцияга 100 000 киши катышканын, полицияларды кууп таратканын кабарлады. Күч органдары башкала Минск шаарынын борборун курчаган, айрым метро станциялары жабылган, шаардын борборуна баруу элге кыйынчылык жараткан. Беларусьта бийликке каршы акциялар 9 августтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан бери токтой элек. Кыргызстанда COVID-19 боюнча эпидемиологиялык кырдаал оорлосо, карантин чаралары күчөтүлүшү ыктымал. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 4 октябрда билдирди. Бороновдун айтымында соңку 10 күндө Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө дагы ооругандар көп каттала баштады. Ошол менен катар премьер-министр өкмөт чектөөлөрдү киргизбөөгө колдон келишинче аракет кылат деп айтты. Кыргызстанда март айында башталган коронавирус эпидемиясы 1000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Соңку бир күндө вирус менен 244 адам жан катталды. 1-2 жума мурда бир суткада оору жуккандар 50-60 тегерегинде болуп жаткан. Коронавируска коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилген болчу. Бул эреже 11 майдан тартып токтогон, бирок 22 мартта жарыяланган өзгөчө кырдаал режими уланууда. Карантиндик чектөөлөр бара бара алынган, бирок ошондой эле айрым чектөөлөр азыр өкүм сүрүп жатат.
Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Нарын, ысык көл дубандарында 17-18, Талас, Чүй облустарында 20-21, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 25 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3, +2, Бишкек шаарында +21 градус болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саясий оппозиция кыргызстандыктарды 5 октябрда Бишкектеги Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдына саат түштөн кийин саат 2:00 тынчтык акциясына чакырды. Бир катар партиялар шайлоодо добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу, шайлоочуларды жапырташуу, добуш берүү эрежесинин бузулганы боюнча фактыларды текшерүүнү бийликтен талап кылып жатышат. Бийлик органдары азырынча бул билдирүүлөр боюнча комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматына караганда шайлоодо 4 партия биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогудон өтүштү. Алдыда шайлоонун баштапкы жыйынтыгында 7% чекке жетпей калган партия өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүн угабыз.
Парламенттик шайлоонун канчалык ыплас өткөнүн, мыйзамсыздык өкүм сүргөнүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошондуктан биз оппозициялык партиялар эртең Бишкек шаарында опера жана балет театрынын алдында саат 2:00 борбордук шайлоо комиссиясына, деги бийликтерге өз талабыбыз менен чыгабыз.
Мындай гид абдан ыплас болгон шайлоолорго биз макул эмеспиз. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бандиттик кландык партияларга, Жогорку Кеңешке келишине жана ошол жакта өздөрүн тартиптерин орнотконго каршылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек.
Президенттин партиясы, Биримдик партиясы эң биринчи көп добушту урдаган, сатып алган, административный ресурсту колдонгон партия болуп чыкты. Экинчиси анын өнөктөшү Матраимовдун партиясы экинчи орунду алды. Үчүнчүсү Кыргызстан партиясы өткөн сазыкта эң чимкирик, эң кошоматчы партия үчүнчү орунга келди. Бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз. Бул шайлоо легитимсиз.
Биз дагын артка кеттик. Эл утулду. Биз утулдук. Баарыбыз утулдук. Буну менен кайсыл жерге барсын бүдөмүк болуп калды. Менин оюмча бунун аягы жакшы менен бүтпөйт.
Көрдүңүздөр го бүгүн канча мыйзамдуулук болуп, мыйзамсыз болуп өттү. Бардыгы кээ бир немелерде эч ким жок. Ош шаарында болсо, кээ бир жерлеринде болсо байкоочуларды чыгарып ташаган, журналисттерди киргизбей атат. Ойлойм, бул БШК боюнча биз аябай катуу мыйзамдуулукту талап кылабыз. Мен колдоп чыгам кайта өтпөй калган партиялар. Менин позициям ачык. Ошондой.
Брос бюллетендер болду, болбогондой акча таратуу болду, криминалдын күчү колдонду, административдик ресурс колдонду, бийлик одоно бузду бүт мыйзамдар.
Мөөнөтсүз эркиндик үчүн, акыйкаттык үчүн, чындык үчүн, элдин келечеги үчүн, Кыргызстандын жери үчүн митингди баштайбыз. Шайлоонун деген азыркы айтып аткан жыйынтыктарын биз тааныбайбыз.
Төртүнчү октябрдагы шайлоо бир катар мыйзам бузуулар менен өткөн журналисттер, байкоочулар жана жарандык активисттер күбө болушту. Биздин кабарчылар да андай учурларды көрүп, айрымдарын видеого да тартып алышты. Биз жекшембиде эртең менен дээрлик түн жарымга чейин шайлоо жараянын түз эфирде чагылдырдык. Дал ошол эреже бузуулардын айрымдарын Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бул видеодо Бишкек гуманитардык университетиндеги шайлоо участкасында шайлоочу добуш берип, бюллетенин сүрөткө тартып алган.
Разблокируйте, пожалуйста. Мы вас сейчас в УВД доставим.
Өчүрүңүз.
Подождите, дайте сюда. Вот. Мекеним Кыргызстан фотографирует. Вы видите, да? Вот девушка.
Почему так делаете?
Шайлоочулар вот. Все, вызывайте акт, составляйте. Составление акта в РУВД.
Все, составляйте. Все.
Вот. Видеосъемка, видеоматериал. Вот девушка.
Ал эми социалдык тармактарда тараган видеолордун биринде урнага бир нече бюллетендерди салып жатканын көрүүгө болот. Айрым интернет колдонуучулар бул шайлоо алдындагы жабдыктарды текшерүү болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Дээрлик баардык шайлоо участоктарынын жанында тизме көтөргөн партия өкүлдөрүн көрүүгө болот. Ошондой көрүнүштөрдү чагылдырган бир нече видео келди. Алгач нарындагы видеону көрсөк.
Агитациянын кагаздары.
Агитация бүгүн агитация кылса болобу? Бүгүн кылса болбойт дежи. Агитация кылып атасызбы? Кайсы партиянын өкүлүсүз айтып аласызбы? Эч кандай жооп бере албайсызбы же? Бери карап жооп берип коесузбу, аты жөнүңүздү айтып аласызбы?
Ал эми бул видео болсо Ош облусунда тартылган.
Мен сизме кыла атыңыз. Мен сизме кыла
атыңыз.
Тосоңуз. Сиз токтосоңуз, мен сизге суроо берип атам. Сизме
кылаңыз. Мен жооп бербейм. Мен кеттим. Эч кандай тизме
кылган жерим жок.
Колумда эмне бар? Эчтеке жок.
Жөн эле тартылган. Эжесизде атайын бир тизме барбы шайлоочулардын, аймактын шайлоочуларынын тизмеси барбы? Тен белгилеп атасызбы кандай?
Эже,
сиз бул эже менен кошунасызбы кандай? Эже, токтоп карап койсоңуз, мен КПЖ'ден эми журналист болом. Эже, сизде атайын бир тизме барбы эми шайлоочуларды алып келгенге? А сиз кандайча сиз аны сиз колуңузда азыр дептер туруп атпайбы? Белгилеп атпайсызбы кандайча?
Мен өзүм ишимде өзүм өткөрдүм.
Жок.
Калгандай
кандай? Ошон жок, ошолорду сиз данкомсузбу кандай?
Партиядан сиз ошон үчүн бияка келдим деп айтып атасызбы? Мына булар депутаттары. Вы знаете, да, что это незаконно? Вот надо привлечь ее.
Извините, а зачем вы чужие паспортные данные собираете? А? Можете ответить на вопрос, почему вы фотографируете паспорта людей?
У меня проверки.
До проверки? А вы работаете в ЧУКе?
Нет.
А где?
Давайте без комментариев.
Алими алдыдагы видеодо Ош аймагындагы добушканлардын биринде тартылган деп жиберишти.
Тоқтошын Шамбетовтун баянын уктуңуз, видеолорду көрөм десеңиз Азаттык Чекет Орг сайтына баш багыңыз, YouTube-дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Жекшембедеги жогорку добуш берүү жаңы эле жыйынтыкталган кезде кесиптешим Айнура Жекше кызы мурдагы премьер-министр, мурдагы депутат Темир Сариевди кепке тартып, шайлоо тууралуу пикирлерин уккан болчу. Азыр ошол интервьюга кезекти берем.
Темир мырза, саламатсызбы? Шайлоонун жыйынтыктарын сиз кандай кабыл алдыңыз? Канчалык күтүүсүз болду сиз үчүн же тескерисинче күтүлгөндөй болдубу?
Албетте, эки партия Биримдик менен Кыргызстан алдын ала айтылган. Алар бардык акча жагындагы, административдик ресурс жагындагы, башка жагындагы толук колдонушту. Үчүнчү спутник партия бар болчу, Кыргызстан. Алар дагы сүйрөлүп илинди. Мен карап отурам азыр 8.5% өтүп. Ал эми бүтүн Кыргызстан мекенчил партиялары дагы ошол шайлоого илинип атат. Бүтүн Кыргызстан билесиңер эми өзү көптөн бери анык оппозиция болуп абдан кескин сындарды айтып келген, кандайдыр бир протесттик электоратка ээ болчу. Мекенчилди көптөрү баа берген эмес, бирок эки жолку сурамжылоодо Ата Журт партиясы биринчи орунга чыккан ушу партиялардын ичинен. Эгер Ата Журт менен барганда Ташиев бир топ эле добуштарды көбүрөөк алмак деп мен ойлойм. Анан кийин Азыранын илинбей калып атканы кичине күнөм болуп атат, эми 6.95 дейт, эми аягына чейин чыгып тактоо болсо алынат. Ошол 6 партия өтүп кетсе мен ойлойт элем туура болмок, бирок азырынча 5 партия болуп атат. Бирок кооптоно турганы ушул бийликчил деген партиялар, 2 партия 80 мандаттан ашыгын алган турушат. Эгерде ушул калса, бүгүнкү жыйынтык алдын ала жыйынтык талап калса, бул ойлойм кандайдыр бир коомчулук арасында тынчсыздандырууга себеп болуп калат. Анан кийин оппозициячыл көз караштагы саясий партиялар, коомдук уюмдар сын пикир айтканга негиз пайда болуп калат да.
Темир мырза, парламенттеги оппозициянын ролу кандай болот дейсиз? Буга чейин өздөрүн оппозицияда болобуз деген партиялар мандат алгандан кийин дал ушул позициясын сактап калабы, ошол позицияда калабы?
Эгерде мекенчил өтүп барып бүтүн өкү оппозицияда калып калса, булар күчтүү, сан жагынан аз, бирок күчтүү оппозиция болот. Ал жерде абдан мыкты саясатчылар бар, такшылган саясатчылар бар. Ошонун ичинде Мадумаров, Курсан Асанов, Масалиев, Субаналиев окшогон саясаттын ички төшөгүн, төркүнүн түшүнгөн адамдар бар. Анан Ташиев жетектеп бараткан мекенчилдин ичинде дагы Жылдыз Жолдошова, мекенчил өзү, Ташиев өзү, Садыр Жапаровдун жактоочулары да болуп калат да. Булар мындай катуу сын пикир айтып эч нерден тайманбай айтканга мен ойлойм мүмкүнчүлүк алышат. Анткени буга чейин мандаты жок эле абдан чукул катуу кайрылуу жасап, ар түрдүү митингдерди уюштуруп талаптарды коюп келген. Эми парламенттик трибунага жетишти. Ушул жагынан болгондо менин оюмча булар бүгүнкү күндө азыраак болсо дагы бийликке кыр көргөзүп күчтүү оппозиция болгонго шарттар бар.
азыр кабарлардын учкай мазмуну. Парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына ылайык, 4 партия 7% босогодон өттү. Арасында Мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиялары ири, башкалардан ири эсепти алдыга чыкты. Андан кийин Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстан партиялары. Бышкандын эсебинде утулуп калган оппозициялык партиялар бул саясий өнөктүктү плас шайлоо деп баалашып, жыйынтыкты таанышкан жок. Алар нааразылык акциялары башталарын маалымдашты. Азербайжандын коргоо министрлиги 5-октябрга караган түнү аймагына ракеталык аткылоо болгону үчүн Арменияны күнөөлөдү. Ереван муну четке кагууда. Жекшембиде Беларусь миңдеген адам саясий туткундарды колдоп акцияга чыгышты. Өзбекстандык экспортчулар бирикмеси дүйнөдөгү ири соода платформасы саналган кытайлык Alibaba Group компаниясынын расмий өкүлү катары иш баштады. Кабарлардын толук топтомун окуш үчүн биздин сайтка кириңиздер. Азаттык чекит орг. Алдыда элүүнү түрмөгү шайлоо күнү биздин радиого кайрылган угармандардын сунуш пикирлерин Сабыр Абдумомунов чогулткан.
Саламатсыздарбы. Элүүнө келген пикир кайруулардын басымдуу көпчүлүгү парламенттик шайлоого байланыштуу болду. Азаттык добуш берүүдөн кийин деле шайлоого байланышкан пикирлерди, маалыматтар топтой бермекчи. Сизде кандайдыр бир мыйзам же шайлоо укугу бузулган учурлар боюнча фото, видео же айта турган сөзүңүз болсо, 0550-988-755 WhatsApp номерине жөнөтүңүз. Азаттыкка Караван районунан Алмазбек Исламбек уулу видео жана кайрылуу жөнөткөн. Ал айрым партиялардын үгүтчүлөрү шайлоо тилкелеринде кенен кесири добуш берүүгө келгендерди тизмеге алып, ачык эле үгүттөп жатканын видеого тартып алган. Видеодо колуна тизмени кармаган аялды көрүүгө болот.
Меня фотографируете? Зачем?
Эмне кылып атасыз?
Я агитатор.
Агитация бүттү.
Бүттү?
Ооба. Агитация бүттү, кабарыңыз жокпу? Агитация бүткөндө бир сутка болду.
Өзүм
адам алып келейин
дедим. Келиним алып келейин дедим.
Сиз эмнеде адамдарды тосуп алып список кылып атасыз?
Кача мен список кылдым?
Кача азыр, мына видеодо бар.
Я агитатор.
Агитатор бүттү, 24 саат болду бүткөндө. Болду. Адамдар, адамдар.
Мага эч ким айткан
жок. Эч ким айтса телевизордон айтты. Адамдар, урматтуу адамдар, өз каалооңуздар кимин шайлап чыгасыздар, бул аялдарга көңүл бурбаңыздар. Акча пакча алсаңыздар, бул өзүңөрдүн эмеңер шайлаш, өзүңүздөрдүн эркиңиздер. Биз таза шайлоону шайлайлы. Узакта биримдиктин эмелери отурат, агитатор бул эмне экенин билбейм, короче, журналдар менен, төрт аял журналдар менен. Абияқта мекеним кыргызстандык экен. Бирдеке десең эле бир балдарды айтып,
сиз өзү ким?
Агитация, агитация, аяк-баяк бир балдарды айтып турат буларчы. Милициялардын бир да иши жок булар менен.
Дагы бир угарманыбыз Бишкектен Жомартбек Халил уулу номер 1001 шайлоо тилкесинин жанынан адамдардын тизмеге алып үгүттөп жаткан учурга күбө болгон. Ал окуяны видеого тартып алган.
Уялбайсыздарбы? Бала чакаңыздар бар, неберелериңиздер бар. Уялбайсыздарбы?
Ошо биз очеретте турганда артыбыздан бир замат деле кыркка жакын киши келип калды. Ошондо эле билинип калды ал жерге. Арскалар менен адамдар ташып анан мен бүгүн барганда кызык болду да, ал жерде эч ким жок, адам жок, анан жанагындай көрүнүштөр жок да, анан бир аз байкап турайын деп отурганда ушул жерде аял кишилер келип телефондо сүйлөшүп калды. Ушу телефондон байкап калдым. Турузбеков, Курзенк кесиптешине келиңиздер деген сөздөрдүчү. Ошол жака мен акырын басып барып бир 15 мүнөттөй турганда ошондо жанагы мен тарткан эжеке ошол жерде телефондо туруп, университеттин жанына келбеңиздер, ал жакта камера бар, бул жака келиңиздер деп ошол жакка кишилер чогулуп калыптыр да. Чогулуп анан мен ушул чогулгандарын көрүп акырын барып тартканда ошо спектр бар экен, кадимкидей ошо спектр текшерип келген адамдарды отметка кылып атышат да. Ал жерде көрүнүштөр болду, мен замечание кылгандан кийин баары тараптарап кетишти. Парламенттик шайлоого, бул шайлоого өтө үмүтүбүз чоң болчу. Себеби дегенде бир аз коомдун ойгонгонун байкалуулар бар болчу, бирок тилекке каршы азыр аны нааразычылыктар көп азыр.
Бишкек шаарындагы номер 1304 шайлоо тилкесинде байкоочу болгон Айгерим Азаттыктын WhatsApp номерине шайлоо тилкесинин аймагында тизме менен отурган адамдарды видеого тартып жөнөткөн.
Сиз эмнеге антип ар бирин тактап атасыз?
Мен баарын билбесе да келип шайлаганы тактайм да, келишпей келген жок.
Шайлоо участогунда өзү көзөмөлчүлөр бар, э?
Өкүлдөр, ыйгарым. Көзөмөлчү болуп эсептөтмөн.
Ыйгарым өкүлдөр бар, наблюдательдер бар. Сиз кайсы неме чегинди, мыйсам чегинди алдыгын кылып атасыз?
Сиз ким? Сиз өзүңүздү тааныштырып бердиңиз.
Мен өзүм мынаки бир представительмин. Алдыгы бизден жумуш. Сиз эмнеге аны кылып атасыз?
Мен өзүм жумушумду кылып атам.
Угарманыбыз Айгерим добуш берүү күнкү окуяларды көрүп, келечектен үмүт үзүп койгонун айтат.
Ушундайларды көрүп, элим үчүн, жерим үчүн, балдарымдын келечеги үчүн, жашоом үчүн аябай өкүнөт экенсиң. Биздин кыргыздарыбыз ушинтип голостарына, добуштарына сатып жатышса, анан кийин кантип Кыргызстаныбыз өнүгөт, кантип биз таза шайлоо өткөзө алабыз, кантип биз келечегибизди оңдой алабыз деген суроолор жаралат экен. Сиздерге буну эч кимге жибербей, буну сиздерге жибергенин себеби сиздер ачык, айкын, таза шайлоо үчүн ошону көргөзөсүздөр, эл үчүн чыгарасыздар деген ойдомун.
Баткен районунун Бужум айылына Нурлан Момунов видео жөнөткөн. Ал аталган айылдагы шайлоо тилкесиндеги электрондук үкөк добуш берүү убактысы бүтөөрүнө 1 саат калганда иштебей калганын, 200 ашуун адам кезекте турганын видеого тартып жиберген.
Мына көрдүңөрбү элдин немесин? Баардыгы сиздердеги элдердин кугун дебелеп ушунчалык болуп атабыз. Мына карап, бул аппарат иштебей жатат. Тополоң башталды уже. Карагылай, эл уже убакыт келип жетишпей тополоң башталды. Баардыгы күйүп келди.
200 адамдын шайлоо укугунан уже ажырап атат. Аппарат иштебей калды. 1 грамм аппарат тартпай койду. Аппараты иштебей көп шайлоочулар катыша албай калып атат.
Нарын районунун Оттук айылындагы шайлоо тилкесинде байкоочу болуп отурган Суан Тыштыкбек уулу Азаттыктын WhatsApp номерине видео жөнөткөн. Анда добуш берүүгө келген аял бюллетенде белги коюлганын сүрөткө тартып жатканда байкалып калганын, ал адамдын добушу жокко чыгарылганын маалым кылды.
Телефонго тартып атат.
Телефонго тартып атат.
Биз телефонго видеого тартып атасыңбы? Бул бюллетенди сүрөткө тартып сыртка алып чыгып атат, акча алгангача. Мына бюллетенди голосовать этип сүрөткө тартып биринчиникин. Акча алыштын амалын кылып атат, мунучу. Мына Нарын шаарынан форма 2 менен биримдикке келген.
Биримдик партиясынан уже форма 2 менен ташып келип атышат Нарыннан. Голосовать этип ошону бюллетенди сүрөткө тартып сыртка чыгып акча алып жатышат.
Угарман, эсиңизге салып кетейин, Азаттык шайлоодон кийинки окуяларга да байкоо сала бермекчи. Эгер сиз жашаган жерде мыйзамсыз иштерди байкасаңыз, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео, пикир салыңыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Шайлоого байланышкан маалыматтарды 0550 988 755 WhatsApp номерине жөнөттүрүңүз. Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Эми кезек сөз Дайра түрмөгүндө, микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Ааламдан ашкан кишиле деп коет. Абдан мыкты, эл журт урматтап сыйлаган адамдарды ушинтип коюшкан. Акунбаев деген ааламдан ашкан адам эмес беле атаганат дейт. Аарынын уюгуна түшүү деген сөз бар. Кимдир бирөөнүн каарына калуу, ачуусуна, жинине тийүү. Бийликтегилердин кайра ошондой ичип жегендерди колдоорун билбей тийишип алган экенин, тимеле аарынын уюгуна өзүм түшүп калдым дейт. Ушул эле сөздүн жыландын уюгуна тийүү дегени да бар. Мааниси бирдей эле. Аарынын уюгундай деген да бар. Абдан уудуу болгон, чуусу басылбаган деген мааниде. Эл арасы тимеле аарынын уюгундай ызылдап калды дейт. Абийири айрандай төгүлүү деп коет. Кадыр баркы кетүү, катуу сынып уят болуу, айыбы ачылып калуу жана башка. Айрымдарынын абийирилери төгүлгөн менен тоготоюн деген түрлөрү жок дейт. Абуу дешип калуу деген да бар. Жаман жакшы айтышып калуу, кермур айтышып калуу, араздашып жаман жакшы көрүнүү. Бая күнкү абуу дешкенден кийин эле экинчи сүйлөшпөй калдык дейт. Адалдан түгү жок деп коет. Эчтемкеси жок. Байлыгы тургай саап ичерге уюу жок. Жакыр, кембагал кишилерге айтылат. Быйылкы кыйынчылыктан кийин адалдан түгү жоктордун катары дагы калыңдады дейт. Адебин колуна берүү деп коет. Жасаган жаңылыштыгы же кылмыштуу иши үчүн жазалоо. Кылмышын аныктап өзүнүн кызынан кичүү кызды зордуктаган ал айбанды түрмөгө кесип жиберди дейт. Ушул эле сөздүн азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, жазасын берүү, сазайын берүү, сазайын колуна берүү деген түрлөрү да бар.
Шайлообек Дүйшевден сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-октябрдагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Айбек Асылбеков, сайтыбыз azattik.org. Кийинки 30 мүнөттө орус тилиндеги перекрёсток деп аталган берүүнү угасыз. Аны кесиптешим Болот Кулбаев алып барат.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте. Сегодня со специалистами мы будем обсуждать эпидемиологическую ситуацию в Кыргызстане. Наши сегодняшние гости — Аджан Доорумбекова, эпидемиолог, биостатист и исследователь в области общественного здравоохранения. И Айбек Мухамбетов, кандидат медицинских наук, директор программы общественного здравоохранения фонда Сорос Кыргызстан. И я ведущий Болот Колбаев. Ну, начнем сразу, наверное, с самого актуального вопроса, потому что последние несколько дней в Кыргызстане стало регистрироваться больше случаев. Ну, можно сказать, что по сравнению с прошлыми неделями рост идет в разы. С чем это связано? Это уже какое-то начало второй волны, о которой говорили последний месяц.
Спасибо за вопрос, но мы не единственная в этом мире страна, в которой развилась эпидемия коронавируса. И это даже больше, можно сказать, как не вторая волна, а сезонный подъем заболеваемости, потому что мы, эпидемиологи, не исключаем, что у коронавируса тоже есть сезонность. Конечно, это не совсем была изученная инфекция, поэтому мы даже вот в свои прогнозы сезонность еще не включали, когда моделировали эту эпидемию, но теперь мы уже видим, что да, сезонность есть, рост идет, и рост еще будет, и нам нужно быть готовым, чтобы и со стороны системы здравоохранения, и со стороны населения была проведена определенная работа для того, чтобы справиться с этим ростом.
Система здравоохранения, понятно, это увеличение койко-мест, закупка СИЗ, препаратов и так далее. А как должно подготовиться население?
Ну, население, мы же видим, что сейчас у нас происходит. Вы сами, наверное, свидетелями являетесь, да, как народ бросился устраивать мероприятия различные, семейные, тои. Хотя вот были разработаны правила определенные, санитарные, гигиенические, они на сайте вывешены в Минздраве, но и владельцы заведений не следуют этим правилам. Для того, чтобы вот мы обсуждали со своей коллегой-эпидемиологом по поводу контроля выполнения, это не совсем легкий вопрос. Почему? Потому что ресурсы госсанэпиднадзора тоже не безграничны. Подистощились, можно сказать, и потом они заняты же своей основной работой. А тут нужно проводить рейды. Рейды они проводят совместно с мэрией, с администрацией, но они не могут охватить всех их и очень часто, во-первых. Во-вторых, социально-экономическое, да, положение населения, они же как бы обеспечивают рабочими местами большое количество людей. Это, да, фактор такой. И в-третьих, штрафы. Ну, штрафы, я думаю, очень смешные, потому что если в аренду берут какое-то заведение, то там штраф всего 3000 сом. Ну, хозяину заведения легче выплатить и нарушить эти
правила. Да, но сейчас немного ужесточили при повторном нарушении. Там уже,
это уже повторно,
привлекается,
да.
Да, привлекается, да, уголовная ответственность.
Вот. И плюс еще вот ответственность самих руководителей, наверное, торговых центров, больших каких-то организаций, предприятий, как предпринимать, ну, в смысле организовывать работу своих сотрудников. И само население на самом деле расслабилось. У нас очень как бы не соблюдают ни масочный режим, я не знаю, как с мытьем рук, но масочный режим и социальное дистанцирование практически я не вижу, чтобы соблюдалось хорошо.
Спасибо. Господин Мухаммед, вы что-то хотите сказать?
Я хотел добавить по поводу второй волны. Мы же ведем переговоры, консультируемся с нашими коллегами из ряда близлежащих стран, да, стран СНГ, дальнего зарубежья. Ну, например, специалисты, которые, эпидемиологи, да, в том числе специалисты, которые работают по COVID-19 в Грузии, в Украине, в Казахстане, в Молдове, в Российской Федерации. Все они отмечают, что рост вот этот сезонный, да, заболеваемости COVID-19 идет, и они его, в принципе, прогнозировали. И было бы, наверное, удивительно, если бы в нашей стране мы должны были готовиться, да, к этому сезонному росту. Мы хотели просто сказать о том, что в целом, да, по прогнозам эпидемиологов, нам нужно привыкнуть к тому, что нам нужно с этим новым заболеванием научиться жить, по крайней мере, до 2021 года, до конца, пока не будет проведена вакцинация, да, пока наше правительство наших стран и население не научится, да, очень качественно, эффективно выполнять противоэпидемические меры и так далее. То есть вот мы должны не забывать об этом.
А как делаются вот эти прогнозы? Потому что прошлый прогноз, он оказался верным на то, что пик придется на июль. И вторая волна тоже предсказывалась вот, но на октябрь, на ноябрь. И сейчас все к этому идет.
Я, наверное, начну, а тем продолжим.
Да, да.
Действительно, вот наша группа, это КОМО-консорциум, это группа исследователей, которые объединяют более 50 ученых, да, исследователей, эпидемиологов, вирусологов, математиков, дата-аналитиков, визуализаторов. В общем, очень большое количество ученых привлечено было в этот КОМО-консорциум. Он работает при Оксфордском университете. Нам повезло, что в этом консорциуме есть наша соотечественница, ее зовут Айнура Молдахматова. Она именно возглавила вот этот мини-проект по Кыргызстану, именно по моделированию сценариев развития эпидемии COVID-19 в нашей стране. И вот наша местная группа при поддержке фонда «Сорос Кыргызстан», а также при технической поддержке со стороны Министерства здравоохранения, надо отметить их очень большой вклад в это, да?
Да.
Мы разработали вот это моделирование для нашей страны, и мы презентовали результаты нашего моделирования. У нас было 6 сценариев, да, развития эпидемии. Мы все 6 сценариев разработали, представили на республиканском штабе.
В апреле.
В апреле, где-то в середине. Мы представили их на штабе Минздрава. Мы представили их на нескольких других площадках, да, например, для сотрудников аппарата президента, для сотрудников аппарата правительства. И для местного экспертного сообщества, да, эпидемиологов и специалистов по прогнозированию, скажем так. И мы, к сожалению, должны отметить тот факт, что не все прислушивались к этим прогнозам, в том числе руководители, да, многих госорганов, не все отнеслись к должным пониманиям и вниманием к нашим сценариям прогнозирования. И несмотря на то, что мы предупреждали о том, что, возможно, пик заболеваемости не пройден, далеко не пройден в апреле, он, возможно, будет как раз-таки в летнем периоде в июне. Мы даже примерно угадывали, да, с вот этой волной первой. К концу июня мы, да, у нас нарисован был пик. Вот, наверное, одна из ошибок, которая была совершена, это то, что выходили некоторые исследователи, да, у которых были противоположные прогнозы, и они на республиканских брифингах вообще услышание говорили о том, что пик пройден.
Да, в апреле.
В апреле, да. И дальше уже можно, в принципе, открывать, да, экономическую активность, да, в смысле снижать, да, вот эти противоэпидемические меры, контроль. И вот, наверное, здесь один из извлеченных уроков, да, для нас всех и для правительства, для других стран в том числе, в том, чтобы работала вот такая экспертно-аналитическая группа постоянно при республиканском штабе, при правительстве, которая могла бы постоянно моделировать течение эпидемии. Потому что в зависимости от этого можно прогнозировать и моделировать мероприятия противоэпидемические. Да? Ну вот, немножко более подробно о методологии расскажет Айжан сейчас. Да?
Да, я добавлю. На самом деле ни одна модель в мире, она не может предсказать точные даты и точное количество заболевших. Например, наша модель, она очень чувствительная, она сложная на самом деле. Для того, чтобы простимулировать вот эти сценарии все, нам пришлось собрать массу данных для этого. Это наши данные были эпидемиологические, это демография, это общемировые данные, уже известные о самом заболевании, о тяжести, да, о течении заболевания, об осложнениях, о возрастных группах, которые были подвержены либо смертям, либо заболеваемости. И, в общем, мы собрали все эти данные, и нам очень большим подспорьем были данные Google Data, которые измеряли мобильность населения. Mm-hmm. Они нам помогли определить, насколько население было подвижно в тех или иных зонах населенных пунктов. Mm-hmm. Вот. И смотрите, что измеряет наша модель. Она измеряет, каким образом поведет себя эпидемия в зависимости от того или иного вмешательства. Mm-hmm. Какие вмешательства мы измеряли? Это социальное дистанцирование, это ношение масок, это изоляция при возникновении симптомов, это изоляция, карантин контактных людей, это удаленная работа, это закрытие границ. В общем, все вот эти сценарии мы проигрывали и показывали, каким образом тот или иной сценарий при увеличении охвата. Там мы брали буквально маленькие такие охваты, плюс 10%, плюс 20%, и каким образом они могут снизить как и скорость распространения эпидемии, так и нагрузку на систему здравоохранения при ее существующей пропускной способности. То есть нам дали количество койко-мест, нам дали количество коек в отделениях интенсивной терапии и количество ИВЛ. И вот с использованием этих параметров мы простимулировали эти сценарии. Что получилось, что Кыргызстан у нас пошел, к сожалению, после открытия локдауна по самому худшему сценарию, когда мы говорим о том, что мы ничего не делаем, мы просто открываем карантин, прекращаем и ничего не делаем. И вот этот вот наш худший сценарий, по нашему мнению, и пошел.
Да, ну вот, кстати, больницы не достроили до сих пор.
Ну, к сожалению, да.
Ну, вроде их собирается вот прям вот до конца октября, последние даже в СМИ, да, были, да, ссылки на новости, что вот эти три стационара, да, которые строятся, один в полноте недавно сдали, по-моему, в эксплуатацию.
И там реконструкция.
Реконструкция, да. И вот в Ашее, в Бишкеке, да, на 100 мест. Насколько я знаю, это до конца, недавно мы там были тоже, до конца месяца. Но дело не в этом, мы об этом много раз говорили. Здесь вопрос не только в строительстве стационаров. Это очень важный вопрос. И действительно, это вопрос даже не связанный только с COVID-19. Да? Это вопрос неприоритетизации сектора здравоохранения в течение многих лет. То есть хоть мы им и говорим, что у нас социально ориентированный бюджет, что на образование, здравоохранение, соцзащиту тратится почти половина бюджета или больше ежегодно. Тем не менее, в абсолютных числах мы должны признать то, что ежегодно идет недофинансирование, да, системы здравоохранения на определенный процент. И именно из-за этого не строятся больницы, именно из-за этого, к сожалению, у нас не хватает врачей, именно из-за этого у нас очень серьезные кадровые проблемы, которые отразились как раз-таки на ковиде. Да? У нас очень мало эпидемиологов, у нас очень мало вирусологов, у нас очень мало специалистов общественного здравоохранения, у нас мало, как казалось, инфекционистов, пульмонологов и так далее.
Реаниматологов, да. И низкая заработная плата.
А мы еще и во время пика эпидемии потеряли.
Вся часть, да, конечно, отток.
Сильных,
да,
врачей, да.
Да, и вот это за... Я к чему это все веду? У нас это невозможно решить за 2 месяца, за 3 месяца, но тем не менее сейчас, мне кажется, вот нашему уважаемому правительству, президенту, новым партиям, которые сейчас в парламент, да, войдут, необходимо, на наш взгляд, взять в топ-5, да, приоритетов это здравоохранение. Потому что COVID-19 – это только лишь первая проверка. Да? То есть есть определенные прогнозы о том, что, к сожалению, угроза пандемии будет возрастать с каждым годом.
Пандемии уже
других.
Кстати, вот я недавно читал статью о мышечной памяти системы здравоохранения. То есть главный успех Таиланда и Вьетнама связывали именно с тем, что они ранее уже готовились к пандемии атипичной пневмонии, и вот эта мышечная память у них осталась, и с этим связан весь успех их борьбы. Ага, ладно, продолжаем. Ну, новых случаев стало больше регистрироваться во многих странах мира. Уже где-то вторая волна, где-то третья и так далее. Но вместе с тем снизилась смертность. Угу. С чем это связано? Уже научились лечить или все-таки есть какие-то другие факторы?
Ну, давайте возьмем пример Британии, да, Великобритании. Угу. Буквально недавно мы с нашей группой, вот Аджан в том числе, да, непосредственно, мы обновляли наши графики, которые мы делаем от имени нашей Como Consortium Group, да, угу. группы экспертов независимых. И смотрели на ход эпидемии в разных странах, да, в том числе вот перечисленных выше, да, странах и Великобритании, в которой официально заявили Борис Джонсон, да, премьер-министр, заявил об официально о второй волне в начале. И там очень серьезный рост идет, да, вот там графики мы можем показать случаев, да. И при этом на нашем графике, это по официальным данным, да, Министерства здравоохранения, National Health System, да, Великобритании, при этом смертность у них не увеличилась, да? Угу. То есть она остается на тех же...
Она снижается,
да, даже снижается
странах,
даже,
да?
Да. И вот в Великобритании тоже спрашивали об этом сами же эксперты. Это наши же коллеги, которые работают, вот Айнур Молдукматова, Оксфорд университет и так далее. С чем это связано? И это связывается с тем, что, возможно, увеличилась возможность системы здравоохранения тестировать, да, население, то есть фактически... Если в апреле, в марте, ну, это было не налажено на 100% в Британии, то сейчас у них тестирование можно пройти везде. Да? Очень много пунктов.
То есть это раннее выявление.
Раннее выявление. Mm-hmm. Вообще, в целом, это одна из самых стратегически важных и эффективных методик. То есть раннее выявление, изоляция, тестирование, изоляция, карантин. Да? И вот обрыв цепочки, да, по которой происходит заражение. То есть в целом ничего нового придумывать не надо, да, это ВОЗовские, да, рекомендации по всему миру. Так вот, первая причина, возможно, то, что просто количество тестируемых стало больше в разы, да, и люди стали тестироваться. Причем бесплатно в Великобритании, да. Во-вторых, вторая причина, возможно, в том, опять же, об этом специалисты, клиницисты во многих странах наши знакомые, в том числе, говорят, все-таки появились новые протоколы лечения, заболевание было новым. В феврале, в марте, в апреле еще учились, да, как справляться с симптомами и с осложнениями, да, COVID-19. А сейчас, вот, например, взять наш клинический протокол Минздрава, он действительно, по заявлениям очень многих экспертов, которые смотрели его из других стран, он действительно соответствует всем стандартам.
Это четвертый протокол.
Да. И в этом плане уже у нас специалисты более подготовлены, конечно. То есть, соответственно, вторая причина – это то, что медики научились справляться, да, с лечением. Третья причина, возможно, в том, что связано со смертностью. Это, конечно, спорный вопрос, да, вот, наверное, вирусологи, вот Айжан тоже, я передам слово, но по поводу вирулентности, да, и патогенности вируса, по поводу мутации, да, говорят многие, да, люди, что якобы в некоторых странах, то есть происходит ослабление, да, вот
вируса, именно, самого,
да, вируса самого. Но это опять же, это не доказано.
Это еще пока. Да,
да, это пока изучать. Только предварительные, да, версии. Я не готов говорить об этом.
Ну и как бы никто об этом еще как бы не готов. Это общепринятые такие положения, что с каждым витком эпидемии он, вирус должен, по идее, ослабевать, и поэтому как бы и тяжесть заболевания, и смертность, она должна снижаться. Но реально у нас и система здравоохранения стала больше принимать уже, больше возможностей оказывать помощь. Во-первых, потом сортировка, возможно, уже научились сортировать, да, вот пациентов. Ну, по поводу сортировки, да, Айбек, наверное, расскажет, потому что это очень важный момент, правильная сортировка пациентов на первичном уровне, чтобы определить, кого лечить дома, кого амбулаторно и кого в стационар нужно госпитализировать. Это очень важно.
В начале пандемии все говорили о коллективном иммунитете. Но позже некоторые ученые опровергали, говорили, что иммунитет, он недолгосрочный, и возможное повторное заражение. Вот на сегодняшний день каковы данные? Существует ли коллективный иммунитет коронавируса?
Ну, вообще, о том, что были повторные заражения, это очень единичные такие сообщения, на самом деле. Но я, на самом деле, не видела никаких исследований по поводу продолжительности этого иммунитета. Может быть, стоит поискать такие, и если у нас получится, мы такое исследование могли бы провести здесь у нас в Кыргызстане. Мы написали большую заявку совместно с Оксфордским университетом и подали ее на финансирование. И очень надеемся, что она получит подтверждение, одобрение, и мы получим финансирование. Mm-hmm. Мы хотим изучить сохранение иммунитета на протяжении определенного какого-то количества времени. Это будет интересное исследование. А так вот, что говорить о коллективном иммунитете? Для того, чтобы эпидемия существенно снизила скорость свою, нужно примерно где-то 70% населения, чтобы переболело. И тогда вот этот вот артерий, продуктивное число, оно будет значительно снижено, и скорость передачи уже будет намного ниже. Так что понятие коллективного иммунитета есть. То есть это происходит сатурация, насыщение вирусом населения.
А есть ли исследование, какое... Сколько населения переболело в Кыргызстане?
Какая часть? По поводу, смотрите, одно исследование провел ВОЗ. Они провели сероэпидемиологическое исследование среди населения, взяли все области Кыргызстана. Там у них более 5000, они взяли человек, пробы, забор материала сделали и исследовали наличие у них антител. Мы надеялись, что вот в начале сентября будут уже результаты. Я вот буду запрашивать тоже у заместителя министра, может, у них уже данные есть. И тогда мы увидим, какой процент населения имеет антитела в крови. Еще второе, что предварительные такие грубые расчеты, вот по нашим расчетам, мы вот с эпидемиологами, с коллегами разговаривали, не более 40%, скорее всего, населения у нас все-таки переболело. И самая большая доля переболевших – это все-таки вот Бишкек и Чуй, нам кажется. В регионах чуть поменьше, возможно.
То есть это регионы с большой плотностью населения, да?
Да, да. Ну, вы же видели, что у нас вот в июле месяце было. Это вот горели Бишкек, Чуй. Наиболее все-таки...
Позже, потом Бишкек, Чуй поехал на Иссык-Куль?
Да. И там поднялось. Но по нашим предварительным таким очень грубым, но нам трудно судить без наличия каких-либо результатов на руках. Плюс еще, знаете, есть данные, например, результатов тестирования в частных лабораториях. Там получается по их результатам, среди тех, кто сдал свою кровь на антитела, 40% имеют антитела. Но это, получается, шли те, кто контактировал, возможно, у кого были симптомы.
И сознательно.
Кто-то переболел или сознательно. То есть это тоже какая-то определенная особенная часть населения. И она не может быть репрезентативной на всю часть, на все население.
То есть сейчас расчеты такие очень-очень приблизительные.
Да, приблизительные. Мы
ждем исследования ВОЗ.
Ждем результатов исследования ВОЗ.
Мы хотели как раз наложить результат исследования ВОЗ на нашу модель прогнозирования.
Использовать.
И тогда у нас очень четкая картина была бы, до конца года, сколько мы ожидаем заболеваемость, примерно какая, возможно, будет смертность, не дай бог, и какая будет нагрузка на систему здравоохранения, сколько нам нужно, соответственно, палат интенсивной терапии, сколько нам нужно ИВЛ, сколько нам нужно концентраторов и так далее. То есть можно было бы рассчитать точно ресурсы, которые необходимо правительству заложить на борьбу с вот этим второй вспышкой заболеваемости. Это было бы интересно.
А как обстоят дела сейчас системы здравоохранения?
В контексте COVID-19?
Да, в контексте COVID-19.
Я уже отчасти стал говорить про то, что необходимо, как мы говорим, извлеченные уроки вывести из этой ситуации, извлеченные уроки. Во-первых, на наш взгляд, правительство и Минздрав, и также международные партнеры, волонтеры, вообще наши граждане сделали максимально все возможное, это надо признать, на уровне тех возможностей, которые были, все возможно для того, чтобы противостоять этой эпидемии. Вы видели, даже такие серьезные подготовленные страны, как Швейцария, даже Австрия, с кем у нас на связи, наши эксперты, Великобритания и так далее, они будут продолжать, ряд. Даже они не справлялись с этим, валом эпидемии, к сожалению. Поэтому мы не можем говорить о том, что были совершены какие-то прям чудовищные ошибки. Но другой вопрос. Не до конца, было проработано все-таки, как мы еще раз говорим, прогнозирование. Поэтому на этот вопрос нужно отдельное внимание уделить нашему республиканскому штабу. Второй момент, извлеченный урок, на наш взгляд. Это то, что у нас, к сожалению, не было такой аналитической базы данных, да, как мы говорим, дашборды, да, IT-платформы. Неважно, кто бы ее разработал, используя которую любой управленец, да, в системе здравоохранения, а также в республиканском штабе, областном штабе, городском штабе, мог бы понимать, какими ресурсами он обладает в данный момент, чтобы тестировать людей, лечить людей и проводить профилактические мероприятия. То есть мы предполагаем, что если бы была такая IT-платформа, то у нас как на ладони было бы понятно, да, где у нас существует провал. Да? Например, там, условно говоря, вот в этой больнице районной мы бы знали точно, что у нас всего лишь там два реаниматолога, один из них на больничном находится. Либо в этой там областной больнице у нас там всего 20 концентраторов, а необходимо на 100 коечное отделение для пациентов с тяжелой степенью, да, как минимум там 60-70%, да, обеспечены концентраторами. Есть такие, да, стандарты. И так далее. Вот мы считаем, что вот это второй изученный урок. Нам необходимо кровь из носа вот такого рода IT-платформу аналитическую иметь. С теми же самыми СИЗами, да, проблема бы решилась. То есть, вместо того, чтобы слушать вот эти возмущения в соцсетях, можно было бы, да, забивать в режиме реального времени оснащенность СИЗами наших учреждений здравоохранения, да, и все было бы понятно, куда донорам, куда волонтерам, куда бизнес-структурам, которые хотели помогать, куда именно направлять эти ресурсы. Да?
Можно добавить, да. Вот в эту платформу еще хорошо было бы не только дефицит, чтобы она учитывала, но и поступающие ресурсы, да? Чтобы это было параллельное.
Контроль.
Был, да, контроль, прозрачность всего.
Да. Третий извлеченный урок, на наш взгляд, это кадры. Да? То есть кадры надо готовить. Невозможно реаниматолога получить за 2 месяца. Это нереально вообще ни в одной стране мира. Но, по крайней мере, необходимо провести, еще есть немного времени, какую-то колоссальную работу по тому, чтобы привлечь дополнительных специалистов в систему здравоохранения. Кто-то, возможно, сейчас в частных структурах работает, кто-то за рубежом работает, но на время мог бы приехать. Либо, например, произвести вот эту ротацию. Например, это конкретный пример. Если взять, к примеру, Чолпан-Латинскую больницу. Вы знаете, да, это одна из больниц, где... Она называется Иссык-Кульская, да, территориальная больница. Это одно из учреждений, которое пострадало от того, что в один момент, к сожалению, там несколько врачей ушли.
Да, два врача. И главный реаниматолог.
Главный реаниматолог. Недавно я там был, разговаривал с коллективом. Конечно, очень такая большая потеря для них, да, для нас всех. Вот. И там в один момент там было очень мало специалистов, я имею в виду врачей, которые могли принимать, да, людей на лечение. Вот для того, чтобы закрыть эти прорехи, можно было бы сейчас, да, вот, перенаправлять, например, тех же клинических ординаторов, которые уже подготовлены были, да, в стенах медакадемии, в рамках вот этой работы ковидного госпиталя при медакадемии, и туда их перебазировать на время, да, вот прям заранее, не когда, да, уже начнется вторая волна, а заранее. При том, что главврачи понимают важность этого процесса, и они готовы предоставлять помещение, питание, проживание для них и так далее. То есть можно было сейчас оперативно это все делать. На наш взгляд, делается все возможное. Но пока вот я вот проехался по регионам в Иссык-Кульской области, не везде еще это, да, и все эти потребности закрыты. Еще один извлеченный урок, буквально два. Это, конечно же, вопросы, связанные с обучением специалистов. Мы знаем, что титаническую работу сейчас проводит Минздрав, Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки кадров, повышения квалификации, медакадемии и так далее. Но, как мы понимаем, все-таки онлайн-обучение, да, Zoom-обучение, есть в нем определенные минусы. Вот, некоторые части обучения все-таки должны быть, да, просят в офлайне. Другой вопрос, как это сделать с учетом противоэпидемических мер. Но я к тому, что они просят таких больше менторов, да, сейчас. То есть специалистов, которые в любое время, к которым можно было бы обратиться, да, и проконсультироваться по лечению, по ведению тяжелых, да, каких-то случаев, да, отдельных там. Потому что, и последний вот этот извлеченный урок я скажу. Наверное, Айжан потом что-то добавит, если я упустил. Это, конечно, необходимо усиливать работу с населением. То есть в целом, то, о чем Айжан говорил, сортировка, да, именно вот этот компонент, мне кажется, нашей группе, недоработан был до конца, с той точки зрения, что люди все вот одномоментно, да, в панике, да, начали обращаться на 118, в скорую помощь, да, ехать в стационары, в поликлиники и так далее. И мгновенно забили, да, просто возможности системы здравоохранения. Просто она, к сожалению, не смогла принять на себя такое вот количество, да, наплыв. И вот именно для этого существует система сортировки.
Спасибо вам за интервью.
Вам спасибо.
Вам спасибо.
Напомню, что сегодня со специалистами мы обсуждали эпидемиологическую ситуацию в Кыргызстане и возможные сценарии развития. Наши сегодняшние гости — Айжан Дооронбекова, эпидемиолог, биостатист, исследователь в области общественного здравоохранения, и Айбек Мухамбетов, директор программы общественного здравоохранения фонда «Сорос Кыргызстан». Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».